Глава третья.
Вот, милок, покушай. Чай проголодался за весь день-то.
Маленькая худенькая старушка протягивала мне глиняную плошку, из которой умопомрачительно пахло чем-то съестным. Я, затаив дыхание и глотая набежавшую слюну, уставился на уровень блюда. Словно прочитав мои мысли, бабулька начала приговаривать.
«Не бойся, милок, обычная овощная похлебка, нулевого уровня».
И, хохотнув, грустно добавила, уходя из барака.
«Другой еды у нас тут нет».
Я, несмотря на дикий голод, постарался принять плошку очень аккуратно.
«О, великая система, как же вкусно пахнет!» — закатил глаза я.
Еда, что собрала мне в дорогу мадам Хорст, благослови ее рандом, закончилась еще утром. Благо репей в пути расщедрился на дольку вялой луковицы и краюху подсохшего хлеба. Я бы не сказал, что с моей обычной диетой привык к разносолам, но матушка всегда старалась накормить меня от пуза, хоть и простой едой. Отец потом по секрету объяснял мне, что это она так необоснованное чувство вины заглаживает. Вспомнил о родителях, и слезы сами навернулись на глаза. Кажется, что вот-вот весь этот кошмар закончится, что на пороге грязного барака, куда временно поселили меня, появится широкоплечья фигура отца, а из-за его спины выскочит мама, обнимет, прижмет к груди, а потом мы сядем в нашу повозку и поедем домой, весело обсуждая эту нелепую ошибку. Еда закончилась так быстро, будто ее и не было. Аккуратно, дабы не уронить драгоценные кусочки морковки, вымокнул остатки похлебки хлебной корочкой. Запил все прохладной водой и сыто откинулся на пыльный мешок, набитый сеном. Теперь это моя постель.
«Ну как, полегчало малость?»
Тихий хриплый голос справа вырвал меня из приятных объятий сна. На соседнем мешке в полушаге от меня кто-то заворочился.
«Вроде бы да», — так же тихо ответил я. «В темном бараке, кроме меня, еще человек 30, не меньше. Все уже спят.
Видать, намаялись за целый день на работе. Как-то не хочется быть причиной их пробуждения».
«Люблю овощную похлебку тетушки Агаты».
В голосе невидимого мне собеседника послышались нотки удовольствия.
«Не то, что у этой безмозглой дуры Хрики. У тебя, небось, морковки и капусты в два раза больше было».
«Не заметил», — ответил я. «Похлебка быстро закончилась».
«Больше, больше»,
— уверенным тоном прошептал неизвестный. Кажется, сквозь мрак я уловил кивок головы. «А почему мне она больше положила?» — решил поинтересоваться я.
«Как почему?» — возмутился голос из темноты. «Ты ведь сегодня ее мужа от смерти спас».
«Как это? Никого я не спасал».
«А репея? Думаешь, он пережил бы сегодняшнее наказание? В прошлом месяце, когда старика выпороли, он чудом выжил. Говорят, Агата почти все свои сбережения знахарю отдала, лишь бы дед оклемался».
«У меня даже в горле пересохло. Мне ведь с моим куцым источником жизни и одного удара плети за глаза хватит».
«Сегодня тебя, кстати, бесплатно покормили», —
поделился мудростью голос из темноты.
«Бесплатно?»
«Ну да. А ты что думал, тебя здесь даром кормить будут? За харчи платить придется. Ты куда дальше?»
«Сказали, на рудник к Скорксу».
«Да, паря».
В голосе моего невидимого собеседника послышались нотки жалости.
«Не повезло. Скоркс еще тот зверь, да и рудник его еще так лака».
Чувствую, как по спине пробежал неприятный холодок.
«Дам тебе бесплатный совет, малой. Будь там тише воды и ниже травы. Не свети ценностями. Отрасти глаза на затылке. На руднике Скоркса работают не только кабальные. Там много ссыльных каторжников. Душегубы как на подбор. Тоннели рудника кишат всякими подземными тварями. Ты им там на один зуб. Но не их ты должен бояться. Бойся Скоркса и его подонков-помощников. Вот кто главные монстры в том богами забытом месте. Следуй моим советам, и, может, поживешь еще. Хотя, малец, не протянешь ты там долго».
Последняя фраза была произнесена очень тихо, но я ее расслышал, отчего сердце забилось еще сильнее.
«Спасибо», — заикаясь, прошептал я в тишину.
Но ответа не последовало. Видимо, говоривший посчитал разговор законченным и заснул. Я еще долго лежал, прислушиваясь к темноте. Вдруг незнакомец еще скажет что-то полезное. Но, увы, он уже спал. Повертевшись немного на мешке, приминая места, где торчали особо твердые стебли соломы, наконец успокоился и подмерное сопение соседей по несчастью погрузился в полудрему. Сами собой в памяти всплыли события двухдневной давности. 2 дня назад, за несколько часов до гибели родителей. Я люблю этот день. Хотя о чем это я? Кто не любит день своего рождения? По крайней мере, таких глупцов не встречал. Мое утреннее прекрасное настроение не испортил даже дождь, льющий со вчерашнего вечера. Проснулся от приглушенного звона посуды, доносящегося из кухни. Полежал еще несколько минут, глупо улыбаясь. Люблю эти звуки. Они значат только одно. Мама готовит что-то вкусненькое. Вслед за звуками в комнату проник умопомрачительный запах, от которого мой желудок громко забурчал. О, великая система! Мама печет мой любимый сладкий хлеб. Для кого-то это блюдо покажется слишком простым, но не для меня. Нет ничего вкуснее ломтя теплого свежеиспеченного сладкого хлеба, на который толстым слоем намазан жирный творог, а сверху все это полито янтарным медом. Каждый укус — это незабываемый взрыв кисло-сладкого наслаждения, за которым следует большой глоток еще теплого парного молока. В этот день домашние будто не замечали меня. Но это все игра. Всегда так. Сперва строят серьезные лица, будто это обычный день, но потом засыпают поздравлениями и подарками. Как же я люблю этот день. Несколько дней назад мама проговорилась. Отец готовит особенный подарок. Таких еще не было. Все эти дни я сгорал от нетерпения, и чем ближе был этот долгожданный день, тем сильнее меня трясло. Умывшись и почистив зубы, спустился в столовую. Родители уже сидели за столом и о чем-то вполголоса беседовали. Стараясь выглядеть степенно, по-взрослому, садясь за стол, пожелал им доброго утра. Вроде бы получилось, только предательски подрагивающие руки выдавали мое волнение. Несколько недель назад отец ездил на ярмарку в столицу. Привез много необходимых вещей. Муку, мед, ткани, несколько украшений для матери. Но еще он привез маленький сверток, который не показал никому. Он положил его в специальный тайник, где держал все наши накопления и важные бумаги. Туда даже мама не имела доступа. Ну, так, по крайней мере, она мне говорила. Правда, на ее лице в тот момент играла до того хитрая улыбка, что поверить ей мог лишь только самый настоящий простофиля. Я почти каждый день изводил мать тщетными вопросами об этом свертке, но она была непреклонна. Ох, не зря этот сверток лежит сейчас на противоположном конце стола. А отец и мать, будто не замечая мое состояние, продолжают мирно беседовать. Да, так и сойти с ума недолго. Утренняя трапеза подошла к концу. Даже поглощение вкусной еды не смогло отвлечь моего внимания от таинственного предмета, лежавшего на расстоянии вытянутой руки. Поблагодарив маму за еду, отец наконец посмотрел на меня. На лице играет веселая, хитрая улыбка.
«Ладно, мать», — хохотнул он, — «хватит изводить этого балбеса. И уже мне. Подойди».
Пока на ватных ногах с глупой улыбкой подходил к улыбающимся родителям, отец разворачивал сверток. Кожаный чехол, простая костяная рукоять. Когда до меня дошло, что вижу, даже перехватило дыхание. «Это нож! Это оружие! Это урон! А если я смогу наносить урон, значит, смогу добывать эссенции опыта и скрижали!»
«Это стрекоза!» — счастливо улыбаясь, протянул мне отец подарок. «Владей!»
«С днем рождения, сынок!» — сказала мама и поцеловала меня в макушку. Рассеянно отвечая на поздравления, дрожащими руками достаю нож из чехла.
«Вот здесь рычажок», — подсказал отец.
Я тут же нажал на указанную деталь. Из костяной ручки резко выскочила узкая полоска стали длиной с мою ладонь.
«Видишь?» — комментировал отец. «Чуть изогнутое, словно крыло стрекозы. Лезвие только с одной стороны. Похож на простой походный нож. Судя по заостренному острию, колоть им тоже можно».
Я восхищенно вертел в руках мой первый рабочий инструмент, а может, в зависимости от ситуации, и первое оружие. Наконец-то. Меня даже не смущали смешные показатели урона. Я был счастлив.
«Ты не смотри на то, что там урон всего 2, — оправдывался отец. — Это временно. Когда начнешь поднимать уровни, урон будет расти, причем очень быстро. Масштабируемый предмет — это не шутки. Хе-хе. 14 лет за ним гонялся. Без дали не знаю, что и делали бы».
Я встал и крепко обнял отца, затем маму. «Спасибо. Спасибо, что вы у меня есть». Мама, улыбаясь, поцеловала меня еще раз. Затем, вытерев краем фартука набежавшую слезу, поспешил на кухню.
«Ну вот, растрогал мать», — хохотнул отец и тут же спросил.
«Дождешься меня?
Вместе поэкспериментируем. Как вернусь из шахты, сходим в лес, испытаем обновку. Что скажешь?
Конечно, отец. Я буду ждать тебя.
Отлично. Кто знает, может, домой вернешься уже с уровнем, а? Веселился отец.
Не знаю, кто был сейчас больше счастлив, я или он. Я бы спросил, но, увы, в тот день так и не дождался ни его, ни мамы.
Настоящее время. Вот, держи. Тетушка Агата собрала тебе еды в дорогу. Сойка стояла возле телеги, на которой я и еще несколько человек отправлялись в Кривые Горы. Именно там находился старый медный рудник господина Бардана. Думать о плохом не хотелось, но, похоже, это будет последней точкой моего путешествия.
«Спасибо», — заикаясь от волнения, сказал я и взял небольшой узелок, что протягивала мне девушка. «Она даже может посоревноваться в красоте с Мией. Только у них она разная. Красота Мии холодная, как лед, а Сойка подобна пламени. Сходство с огнем придает ей длинные густые рыжие кудри. Вчера, когда ехали в повозке, она сняла свой платок, чтобы уложить получше волосы. Я обомлел и забыл, как дышать. Какая красота! Я даже почувствовал их запах. Они пахли травами и весной. Взгляд темно-изумрудных глаз будто выворачивал наизнанку. Что это со мной? Никогда такого раньше не было. «Береги себя там, малыш», — покровительственно произнесла девушка и пошла в сторону барака, где находилась кухня.
«Малыш? Она видит во мне всего лишь малыша?» Правая рука сильно сжала узелок.
«Это не была обида, нет. Скорее, досада на самого себя, на мою беспомощность и слабость». Вдруг заметил стоящего неподалеку Вальгарда. Он провожал гибкую фигуру Сойки пристальным взглядом. На рыжебородой физиономии застыла похотливая улыбка. Мне показалось, или девушка видела его взгляд, и он не смутил и не испугал ее. Я не совсем понимал эту пантомиму, но вдруг осознал, что Сойка намного старше, чем мне это показалось с самого начала.
«Эй, малец, полезай на телегу!» — дал команду репей. «Если сейчас поторопимся, к вечеру будем на месте!»